Всем привет! Меня зовут Юля, я алкоголичка. Это первое мое спикерское собрание. Честно говоря, я прям так волновалась, как перед экзаменом, перед каким-то в школе. Вот, ну, помолившись. Мне просто очень хочется, честно говоря, очень хочется передать вам опыт, потому что два раза я проходила программу, два раза я шла по шагам. Оба раза от одного и того же как бы спикера, да, я эту всю информацию получала. Один раз Бог меня привел к спонсору, который меня повел, а потом я не тогда первый раз ничего не поняла, честно говоря, я просто делала то, что мне говорили. Делала то, что мне говорили, и все получилось. То есть Бог дал мне вот это состояние душевного покоя, избавил от тяги. То есть у меня все в этом плане получилось. Но я не могла рассказывать на собраниях. Я не могла высказываться. Я года полтора точно, наверное, сидела вообще просто молча. Я взяла служение на группе и работала с сайтом, собирала, да, собирающий обычно сидит, молчит, как бы просто собирал группу у нас. И вот эти служения я взяла, но говорить я не могла, потому что я не понимала, о чем надо говорить, я не понимала программу. И второй раз, когда меня Бог привел совершенно через другую вообще ветку, потому что у меня проблемы начались с перееданием, и я пошла туда, они же тоже идут по программе анонимных алкоголиков, и опять я вышла на этот же семинар, опять же, к этому человеку, и все. И тут у меня, знаете, как щелчок в голове, и до меня дошло, и дошло, что настолько это действительно просто, да, вот как у нас написано в программе, это просто, но нелегко. И вот все по полочкам стало, и поэтому мне хочется очень с вами за 20 минут этим поделиться, прям такое состояние. Много не буду рассказывать о том, как я пила, потому что все мы, в принципе, одинаково начинаем спиваться. С 13 лет я начала пить. Помню, что все ушли, уже из-за стола вышли, а я допила со всех рюмок. Просто взяла и допила все, что было на столе, естественно, напилась. Вот. И потом, как все, потом алкоголь какое-то время приносил радость, удовольствие. Как говорят, зависимость, да, она сначала дает состояние радости, а потом, когда ты становишься рабом этой зависимости, то радость прекращается. То есть тебе перестает, вот так же и у меня. Алкоголь перестал давать состояние комфорта, легкости и покоя и стал приносить только неприятности. Но без него я уже обходиться не могла, я уже начинала прятать и болеть жутко, и началось у меня в семье, начались проблемы, то есть все это. Но, как у нас в книге написано, что есть везунчики, счастливчики, которые приходят раньше в программу, чем совсем вот как бы там до реабилитации уже и всего прочего. Вот, и я попала в число этих везунчиков, да, когда я просто поняла, что нужно что-то делать, я зацепилась, я поняла безвыходность своего положения, понимала, что я не могу с этим бороться, я не понимаю, как с этим справляться, что алкоголь становится сильнее меня, и как-то я прям набрала в интернете анонимные алкоголики, вышла на живую группу, меня отвезли, и поскольку я дальше потом не ездила больше на живую группу, я выздоравливала через скайп. Через скайп-группу, нашла спонсора сразу же. Я делала то, что мне говорили. Мне сказали, нужно найти спонсора. Я крикнула клич, дала, дайте мне спонсора. Бог послал мне спонсора. Кто-то где-то какого-то спонсора нашел, мне дали. Я не стала разбираться, что за спонсор, откуда. Я сказала спасибо, что вы со мной поработаете, давайте поработаем. И начала делать то, что она мне говорила. Вот, и в принципе, как бы получила результат. Я ходила, мне было интересно, я ходила, слушала много очень спикерских выступлений, то есть вся эта информация, которая ко мне полилась, я ее всю как бы слушала, я молилась, я помню, я молилась прям долго, я вставала, я на колени утром, и вот это, ну, то есть я четко выполняла те указания, которые мне были даны. Но совсем до конца я все-таки это все не понимала. Вот, моя спонсор в первом шаге, как я все это понимаю, сейчас тоже коротко попытаюсь, да, в первом шаге, что я поняла? Я увидела, да, что у меня есть физическая тяга, да, я понимала, что когда ко мне попадает рюмка в рот, то мне надо еще, я могу остановиться, я могу с усилием там зубы скрестив, там, да, как-то это, я могу остановиться, но если бы мне дали волю, я бы пила. Это я четко понимала, что мне было все время мало, что я наблюдала за столом, когда же все-таки будут наливать, почему же такой большой перерыв, да что ж так мало наливают, а где же поближе водка, как мне бы сесть и все прочее. Вот, и я понимала, что физическая тяга, она у меня есть, то есть у меня этот процесс запускается. Также я видела психологическую, да, вот эту особенность моего заболевания, то, что у меня есть вот это безумие. Я его тоже четко отслеживала, потому что у меня голова как бы отключалась, когда возникала вдруг внезапно мысль о том, что надо выпить. По любому поводу у меня возникала эта мысль, надо выпить. И у меня мой здравый смысл, то есть вот эта причинно-следственная связь, она как бы притуплялась. То есть это было в тумане, это было неважно. Я не думала об этом. Мой мозг как бы перекрывал вот эти мысли, здравомыслие, да, то есть, и я об этом просто не думала. Я просто шла, я думала, я сейчас пойду куплю, выпью, а потом об этом подумаю. Это четко тоже я у себя заметила. Вот. Но мне очень сложно было в первом шаге принять то, что я потеряла, что я не управляю своей жизнью. Потому что я же говорила уже, что как бы пришла до того, как совсем там, ну, совсем уже там спится, уже в таком тяжелом как бы... каких-то тяжелых социальных последствий у меня не было, то есть там потери работы, потери семьи, там вот этого. И я тут не могла никак согласиться в голове у себя о том, что я не управляю своей жизнью, вот в этом моменте. Но спонсор мне сказала о том, что если присутствует вот этот симптом психологический, вот эта безумная идея выпивки, то это уже говорит о том, что это алкоголизм, а не пьянство, и то, что нужно все-таки выздоравливать. Но вылечиться от физической и психологической тяги нельзя. Я все равно все время нахожусь вот в этом круговороте, да, то есть у меня какое-то появляется любое беспокойство, безумие, раздражение какое-то, да, мне что-то начинает, страхи или еще что-то, и мне нужен алкоголь для того, чтобы это приглушить. Я даже не понимаю, что во мне возникает, я просто чувствую это как боль, как дискомфорт, как какое-то вот состояние раздражения, и мне это надо глушить алкоголем. Я начинаю это глушить алкоголем, и запускается вот этот механизм, то есть психологический недуг о том, что я все время думаю об этом физиологически, да, то есть тяга, я не могу потом остановиться, а на утро стыд, и все по кругу. То есть этот стыд ведет опять за собой вот эти все негативные эмоции, которые мне хочется заглушить. И как из этого выбраться, я не понимала. Но у меня уже на тот момент было осознание того, что ситуация безвыходная. Я попыталась искать выходы, как у нас в книге написано, да, там что-то где-то заменять, меньше пить, пить только по пятницам, там спорт, какие-то, да, менять место жительства, отделиться, да, от больших друзей и все прочее. Я пробовала всякие разные эти моменты, я понимала, что ничего не помогает, меня затягивает все больше. И вот это осознание безвыходного положения, как говорят, дна достигаешь, когда перестаешь копать, да, и я вот у меня руки опустились, когда я пришла уже в анонимный алкоголик, я поняла, что у меня уже нету каких-то вариантов своих, чтобы самой справиться с этим. И на основании вот этого, когда я начала понимать, как мне спонсор говорит, вот поскольку ты уже поняла, осознала свою безвыходность, у тебя приходит смирение, да? То есть ты начинаешь понимать, что то, как ты жила, это не работает. Вся твоя идея, все твои принципы, все это не сработало в твоей жизни. И ты пришла не к тем результатам, к которым ты хотела прийти. То есть я наверняка, каждый из нас не мечтает стать алкоголиком, да, там, к 40 годам. Вот. И раз ты к этому пришла, значит, ты понимаешь, что это не работает. И тут появляется вот та самая готовность попробовать, да, принять какое-то другое, да, что-то попробовать другое. Но силы-то у меня нет. То есть у меня справиться у самой силы нет, значит, мне нужна какая-то другая сила. И мне предлагают высшую силу программу. Но я не была там агностиком, да, атеистом, вернее. Я атеист — это тот, который говорит, я не верю, а агностик говорит, я не знаю. Вот я больше была к агностику, и то даже, знаете, я все-таки верила, что что-то существует, потому что несколько раз в моей жизни вот это проявление какой-то, какой-то помощи свыше, или вот это ощущение внезапное, когда ты идешь, например, там я иду где-то, и вдруг все в каких-то ярких красках, и как-то так вот это состояние какого-то благодати какой-то, вот оно просто... И вот, вот это я помню такие моменты в своей жизни, я понимала, что что-то где-то есть. И когда мне сказали, ты готова поверить, да, я и так уже была готова, готова была вступить в контакт, и готова была на личном опыте как бы в этом убедиться. Плюс мне очень понравилась мысль о том, что я не должна просто слепо поверить в какого-то Бога, сидящего на облаке, который мне там что-то где-то, да. Мне сразу сказали, что программа ни в коем случае никакая не мистическая. Дело в том, что просто этот мир живет по определенным своим законам. Нравятся они мне или не нравятся, эти законы просто работают. Вот точно так же, как вот есть утюг, да, ты его включил, он тебя будет греть. Ты его оставил где-то на ткани, он прожжет дырку. Ты можешь его нагреть и погладить себе вещи, ты будешь хорошо выглядеть. То есть, а он просто утюг, он просто как он есть и есть, да. И вот здесь тоже какие-то определенные законы, как ты, какие ты действия предпринимаешь в этой жизни, от этого и зависит, какой ты получишь результат. Либо эти наглаженные брюки, либо эту дырку в штанах. Или ожог, да, что ты делаешь. Вот. Но вера в программе должна быть основана на опыте. То есть мне говорят, ты должна делать определенные действия, получишь после этого результат, и на основании этого результата ты уже начинаешь, у тебя будет вера. И вы знаете, мне тоже понравилось очень сравнение с врачом. Когда ты приходишь к врачу, прежде чем ему довериться, да, ты должен какие-то определенные действия сделать. То есть он тебе назначает какие-то, ему описываешь свои симптомы своего заболевания, он тебе назначает лекарства. И дальше от тебя зависит, будешь ли ты следовать его каким-то рекомендациям, принимать эти лекарства, делать какие-то там анализы сдавать и все прочее. Либо ты не будешь этому следовать. А потом, когда ты следуешь его каким-то рекомендациям, ты получаешь результат, и ты уже начинаешь доверять этому доктору. Вот здесь та же схема. То есть я должна начать делать определенные действия, получить определенные результаты и потом уже сделать для себя вывод, могу я доверять Богу или не могу я доверять этой высшей силе. Я начала делать, и результаты, вы знаете, они меня удивили, потому что действительно, когда я вставала с утра, обращалась к Богу, когда я старалась следовать тем инструментам, которые мне дали. После третьего шага мне сразу дали 11, да, те инструменты, по которым я должна в течение дня жить. То есть я должна проснуться и обратиться сразу же к Богу, то перенастроить, да, свой мозг, свой компьютер на нужную волну. Я должна обратиться и попросить Его, чтобы Он направлял мои мысли, чтобы избавил меня от эгоизма, чтобы вот Он меня вел. А потом в течение дня я должна все время отслеживать свои мысли, свое внимание направлять внутрь, и когда я вижу в себе, когда начинается раздражение, обида или недовольство какое-то во мне возникает, я должна, во-первых, сразу остановиться, сделать паузу, во-вторых, в этой паузе должна обратиться к Богу, попросить, чтобы Он меня от этого избавил, и тут же переключить свои действия на какие-то полезные вещи, то, что бы Бог хотел, чтобы я в этой ситуации сделала. Если вдруг я не знаю, как сделать, если вдруг у меня нет этих мыслей, они не приходят мне в голову, что сделать, я должна обратиться к человеку, который поделится со мной опытом, спонсор мой или, может быть, кто-то из анонимных ребят, который поделится опытом, потому что у большинства со стороны, когда люди слушают, они это видят лучше, эту всю ситуацию, им проще разобраться, чем мне из своей головы эту ситуацию увидеть. Если я причиняю кому-то вдруг ущерб, я вижу, что я причиняю ущерб, и особенно если мне не хочется извиняться перед этим человеком, вот особенно если у меня рот не открывается для того, чтобы перед ним извиниться, я должна все-таки возместить этот ущерб. То есть как бы я должна признать, что я была неправа, и возместить каким-то образом тот ущерб, который я нанесла немедленно, для того, чтобы не копить в себе, на себе это все не нести. Вот. Должна помогать близким, да, везде как бы искать как у нас написано, само наше существование зависит от нашей постоянной заботы о других и о том, в какой степени мы можем быть им полезны. То есть вот именно та степень, чем больше в течение дня я смогла быть полезной, тем больше во мне вот это внутреннего душевного покоя, внутренней благодати, тем больше во мне Бога, а не эгоизма. Тут все как бы очень просто. Вот вечером я должна провести инвентаризацию, что я в течение дня делала. Я это делала очень просто. Я ложилась, и у меня, я, Господи, покажи мне, где я была сегодня неправа, где я проявляла эгоизм, где был страх, где я была нечестна, где я чувствовала зависть, злобу, обиду, раздражение. И у меня, знаете, закрытыми глазами, как диафильм, вот так фильм, как день перед глазами, раз, и на каких-то моментах я останавливаюсь, и я вижу, так, вот здесь я на бабушку разоралась, а здесь я там разобиделась на ребенка, что у него температура поднялась, здесь я тут, да, то есть я какие-то вот эти моменты отслеживаю, прошу Бога о том, чтобы он меня на следующий день направил, дал возможность исправить эти свои ошибки. Вот. Либо сразу же исправляю, как что тут у меня не получилось. Вот. И все. И потом мы перешли к четверке. То есть здесь понятно все мне было, как бы я здесь очень быстро приняла всю эту ситуацию с тем, что я все-таки алкоголик, что мне надо справляться. И когда мы подошли к четверке, мне было, знаете, очень интересно. Для меня это было какой-то своеобразный психологический тест, что ли. Я очень люблю всякие психологические тесты. А здесь как будто бы с тобой работает индивидуальный психолог. Начерти там колоночки, сделай какие-то эти вещи. Но я не ожидала того, чего я увижу. Я опять же делала то, что мне говорил спонсор. Я, помолившись, писала эти колонки. Сначала там первую по обидам, потом там вот эти все. Что задето, где, как. И когда я увидела, я как-то так, знаете, я увидела, насколько я причиняю людям боль. Во-первых, насколько я все время живу в страхе, это в таблице по страхам, это было везде. И страх присутствовал в моей жизни, знаете, вплоть до того, что я еду на автобусе. В автобусе еду, переезжаем мост, а у меня голова моя рассказывает мне о том, что сейчас, если вдруг сейчас автобус упадет в речку, а так, мы, значит, так, где этот молоточек, которым надо разбивать? Кого я первого пойду спасать, да? Как этот самый? Если я с детьми, а кого из детей я схвачу первого, одного или второго? Как? И вот этот весь бред. И я вот в этом во всем, вот в этих во всяких страхах. А что связано с работой, со страхами? Это же тоже постоянный страх о том, что уволят, о том, что где-то неправильно скажу, неправильно сделаю, допущу какие-то ошибки. А я еще работала бухгалтером, и у нас были такие моменты, у меня были, когда я брала те деньги, которые, ну, за которыми никто не пришел, они там давно лежат, и вроде бы я бы вроде бы со всех сторон подстраховалась, что не то самое, но этот страх о том, что кто-то когда-то это выявит, он во мне, я этими деньгами, эти деньги копеечные потрачены были очень быстро, а страх я себе приобрела на очень долгое время, я его носила с собой. И когда мне сказали о том, что страх — это либо недоверие к Богу, то есть если я в страхе, значит, я в будущем. Наша голова, наш эгоизм, у него самый большой инструмент, которым он владеет — это страх. И если он, если я боюсь, значит, я улетела в будущее. А если я улетела в будущее, значит, у меня существует какое-то определенное недоверие к Богу. Значит, я вышла из программы, я не в программе. Здесь нет препоручения, опять же, того, которое должно быть в третьем шаге. Ведь я же стояла на коленях, я же обещала, что я препоручаю свою жизнь Богу. А препоручить свою жизнь Богу — это значит принимать тот опыт, который Он мне дает, потому что иногда этот опыт может быть не совсем добрым, не совсем приятным, да, но он для чего-то мне нужен, он мне чему-то учит. Я должна принимать тех людей, которые, которых мне посылает Бог, потому что это не те, не люди не должны жить по тем сценариям, которым я в голове себе нарисовала. Я себе нарисовала о том, как они должны себя со мной вести, как они должны со мной говорить, как они должны реагировать на то, что я рассказываю. Но это совершенно не так. Люди ничего не должны. они не должны жить по моему сценарию. Это тоже припоручить свою жизнь и волю Богу. Если он мне послал этого человека, значит, этот человек должен в этот момент мне это сказать. Если он мне послал этот опыт, значит, я должна его принять. То есть припоручить свою жизнь и волю Богу, да, это значит действовать так, как он бы хотел, чтобы я действовал. То есть делай то, что должен, и будь, что будет. Вот этот мне очень нравится, как короткое правило, которому я стараюсь периодически следовать. И вот здесь, получается, недоверие к Богу вызывает страх. Я начинаю припоручать: Господи, избавь меня от страха, и пусть все будет по воле Твоей. Все. И меня отпускает. Это правда работает. Это короткая фраза, но это не просто слова. Это искреннее понимание того, что я прошу. Я ему доверяю. В особенности я вот сейчас с детьми начала это делать, потому что с детьми самые большие страхи у меня связаны. И я как бы ему. Я понимаю, что это не мои дети, это его дети. То есть он их послал в этот мир. Он для них какой-то, у них есть свое предназначение, которое они в этой жизни должны делать. А я просто вот как проводник, он мне дал эту возможность быть с ними, и спасибо ему за это. Но я могу молиться как мать, потому что молитва матери, она, говорят, самая сильная, и я могу это делать, я могу обращаться. То есть, и я вижу, что причина моих страхов либо недоверие к Богу, либо нечестность. А с нечестностью у меня была ситуация такая, что я тоже в рекламе, там деньги списались, много денег списалось, я могла это скрыть. Но я уже вот этот, приобретя тот опыт из этих страхов, с которыми я жила, я взяла, и мне не жалко было эти, вернее, мне было жалко, но я все равно перекрыла эти 16 тысяч денег для того, чтобы избавиться от этого страха. И этот опыт мне тоже очень понравился. Плюс четверки еще прекрасный инструмент по поводу обид, по поводу взаимоотношений с другими людьми, где я тоже очень четко увидела, что я потребитель. Я хищник, я потребляю людей. Я манипулирую двумя способами, да, либо я добрая, пушистая, либо я начинаю злиться и всеми пытаться вертеть все по своему сценарию, чтобы все кругом работало. Я очень четко увидела, как я приносила вред своим партнерам, с которыми я была, причем постоянно одно и то же. Я была одна во время знакомства, вся белая, пушистая, добрая, летающая, вечно счастливая, сексапильная девушка. А потом, когда начинала жить, я начинала потихоньку манипулировать и превращалась. Вообще, я в последнее время я увидела, я себя называла, я стала какой-то толстой пилой. Я начала просто, причем еще пьющей. Когда я эту всю картину увидела, я, конечно, совсем по-другому захотелось мне жить. Но на тот момент Бог по-другому немножко распорядился моей жизнью, и Он вообще мне решил всю жизнь поменять, изменить. И мне казалось, что это такие проблемы на меня посыпались, и все. И муж у меня изменил по пьяни с какой-то девушкой, которая потом подала на него в суд, как будто он ее изнасиловал. Его посадили, квартира была в ипотеке. Квартиру пришлось продавать, раздавать. Осталась без мужа, без квартиры, чтобы не было слухов, не тюкали детей, пришлось переезжать. И, в общем, все это навалилось, когда я как раз подошла к пятому шагу, к отношениям. Как раз, когда я только-только хотела, только поняла, как надо выстраивать отношения и менять. Ну вот Бог как-то так попустил, чтобы вот это все произошло. И сейчас я понимаю, что все произошло к лучшему, потому что жизнь действительно изменилась к лучшему. Хоть это и болезненная тема, но все равно я вижу сейчас результат, что все для всех кругом, не только я пострадала бы от той ситуации. Очень много людей завязано вокруг меня. И если не сосредотачивать свое внимание на своем эгоизме, то ты понимаешь, что Богу виднее как. Потому что жизнь вокруг меня, людей, тоже сложилась совершенно другим образом. Моих детей лучше от этого переезда, от того, что мы сделали. У меня здесь возможностей и интересов больше. И я могу сказать, что сейчас я счастлива, и программа дала мне именно... Это эти обещания программы, они сбылись. Но здесь нужно четко понимать один вот этот важный инструмент осознанности, без которого жить невозможно. Это самый главный инструмент программы, когда я должна в течение дня постоянно поворачивать свое внимание внутрь себя и видеть то, что во мне сейчас происходит. Как только я чувствую вот это раздражение, обиду, недовольство, я должна посмотреть на себя, внутрь себя, остановиться и увидеть. То есть если я не буду этого делать, ничего не произойдет. И обязательно действие после этого. То есть у меня нет сил справляться со своими реакциями. Я реагирую на все обстоятельства в жизни, которые происходят. Мне кто-то на ногу наступил, мне хочется этого человека ударить или отматерить как минимум. То есть моя реакция сразу или взглядом таким на него глянуть, чтобы он захотел сквозь землю провалиться. Это моя реакция, и вот эта реакция — это как раз действие эгоизма. То есть когда я наполнена эгоизмом, за меня эгоизм реагирует, он живет. Я непроизвольно, я даже не осознаю своих действий. Мне кажется, что это нормальная реакция человека, а нифига подобного. Я когда делаю по-другому, по программе, да, я чувствую в себе это, я останавливаюсь, то делаю эту паузу, и прошу Бога, чтобы он меня избавил от этого раздражения мысленно, просто «Боже, избавь». И делаю то, чтобы Бог, я мысль свою поворачиваю, чтобы Бог хотел, чтобы я сейчас сделала. Сказала бы, да ничего страшного, все там, да, и пошла мимо, например, в ситуации с тем, когда на ногу человек наступил. Дело в том, что мое внимание — это мои ресурсы, моя сила, моя энергия, которую я куда-то направляю. Если я ее направляю, например, я хочу выучить новый язык, я направляю все свое внимание, всю свою силу и энергию туда, я начинаю учить этот язык, я получаю результат, язык. И если я хочу, например, завоевать какого-то мужчину, я направляю все свое внимание туда. Я пытаюсь всяко-разно хорошо выглядеть, там, да, как-то себя вести, я начинаю изучать его повадки, его желания, то есть все мое внимание уходит в него, и я начинаю, как бы, я получаю результат, например, этого мужчину. А здесь мое внимание должно уйти внутрь меня, повернуться внутрь. Моя задача сейчас расчистить от эгоизма внутри себя место для того, чтобы туда зашел Бог, потому что состояние душевного покоя, оно как раз вот дается, когда от эгоизма очищается и появляется Бог. Как мне нравится очень, я в каком-то фильме слышала, в человеке борются два пса всегда, черный и белый. Вот какой пес победит? Тот, которого ты кормишь. Вот здесь тоже, вот кого мы кормим, подкармливаем в этой ситуации, тот и будет нас расти. Либо я подкармливаю постоянно свой эгоизм, который невозможно удовлетворить. Он всегда в будущем эгоизм. Если я хочу сейчас, он мне рассказывает, что для счастья мне нужно что-то внешнее. Для счастья мне нужна машина, хороший муж, путешествие. Я хочу поехать там на Шри-Ланку, да? Он мне рассказывает. И никогда он не дает удовлетворения от того, что я получаю. Я получаю, он мне сразу начинает рассказывать о том, что мне надо еще и еще и еще. Он мне не дает радости, не дает счастья. Это обман, это бесконечная гонка до смерти. Можно гнаться за постоянными этими внешними факторами счастья. А счастье человека внутри как раз, вот Бог внутри, счастье внутри, это мое внутреннее состояние, мое внутреннее мироощущение. И когда я избавляет Бог меня вот от этого раздражения, обиды, недовольства, у меня вдруг, понимаете, через какое-то время я начала радоваться цветам. Раньше мне казалось, эти люди какие-то сумасшедшие, которые ходят и рассказывают, какая рябина в этом году. Я не видела этих вещей, я не умела это понимать, это меня не радовало, это все проходило мимо меня. Я начала радоваться дню, то, что происходит. Вот это, знаете, состояние благодати, и оно, я первое время боялась, что это кратковременное явление, что это раз и уйдет, а нет. Вот когда ты постоянно находишься вот в этом состоянии, следишь внутри себя, что у тебя возникает, и отдаешь это Богу, осознавай, определяй и избавляйся, да, вот этому принципу, которому в четверке мы учимся, когда ты следуешь, оно каждый день, одним днем же мы живем по правилам нашей программы, то есть только сегодня. И пользуясь этими инструментами, я проживаю вот эти дни. И вот это состояние, вот слава Богу, как бы меня не покидает. И я прям очень надеюсь, как бы, что это продлится очень-очень долго. Вот. Ну, не знаю, есть у меня время еще или нет. Потом я пошла по пятому шагу. Да? В пятом шаге мне надо было рассказать честно своему спонсору о том, какой я была сволочью. И я честно, я рассказывала, я плакала, потому что я искренне, абсолютно вдруг, я потому что искренне поняла в четверке, я это увидела, насколько мне так было жалко, что это все произошло. И особенно мне было жалко, что поздно. У меня была вот эта вот ситуация, что мне было поздно, я уже не могла исправить эту ситуацию с мужем, выстроить вот эти новые какие-то отношения по новой программе. Поэтому, если у кого-то еще не поздно, ребят, выстраивать по-новому, не будьте хищниками. Потому что я конкретный потребленец, и я вообще просто всех использую. Выгоден мне этот человек или не выгоден, нужен он мне или не нужен. Я смотрю на него, и даже сейчас я это в себе вижу, но уже стараюсь немножко поменьше. Вот. Шестой шаг, нам сказали, что нужны, смотрите, вот точно так же, как мы научились в четверке справляться со своими страхами, обидами, и вот посмотрели на свои личные отношения с другими людьми, также нужно посмотреть на свои недостатки, какие еще недостатки, дефекты характера есть. Но сразу мне спонсор сказала, ты даже не планируешь, что ты избавишься от всех недостатков, потому что если бы ты избавилась от всех недостатков и дефектов своего характера, ты бы стала святой. И я как-то так эту мысль себе уяснила и успокоилась, и поняла, что просто их надо опять же видеть. Я вижу в себе, как я завидую людям, и я вижу, когда я ревную. Я вижу, когда у меня проявляется. Причем, вы знаете, очень интересно, я все время пытаюсь казаться смелой, сильной и какой-то такой, знаете, перспективной. Ну, такой вот, типа, вы должны ко мне так относиться, потому что вот у меня на лице написано, что я такая вот женщина. А внутри в меня вот это вот эти все страхи, вот эти какие-то все. И я при этом смотрю на людей, например, которые у меня директора, как бы по воле судьбы, да, я очень часто работаю рядом с директорами. Меня эти люди, честно говоря, поражают. Мне все время интересно, кто добивается вот таких вот должностей, да, кому Бог дает руководить таким большим количеством людей. И вы знаете, это очень часто люди очень простые. Вот он сидит за столом, и он говорит, о, вы знаете, зачем я туда вот бумажку налепил на это окно? А потому что я, когда вот глаза у меня устают, я вот так вот подхожу и начинаю на бумажку за окно. Представляете, это во время рабочего собрания, очень серьезное было рабочее собрание, он просто вот, я думаю, а я сижу и смотрю на него, думаю, ведь он же не боится показаться каким-то там глупым или смешным или еще что-то. А я все время нахожусь вот в этом... во власти вот этого тщеславия, когда я боюсь показаться, боюсь, что обо мне что-то не так подумают, боюсь, что если обо мне не так подумают, это потом в дальнейшем может мне принести какие-то неприятности. И вот это вот все, вот я начала наблюдать за людьми, мне стали люди интересны, и я стала по-другому относиться к людям. Если раньше для меня люди все были опасностью, я от всех пыталась застраховаться, продумать, как они мне могут причинить какой-то вред, то сейчас я начала в людях видеть добро. Мне вообще, наоборот, кажется, что в большинстве своем люди хорошие, что никто никому не пытается причинить зло. По крайней мере, как в четверке у нас, да, никто не пытается причинить зло мне. Каждый хочет сделать хорошо себе. Этот мне тоже... новый взгляд на людей мне очень нравится, когда я смотрю и понимаю, что он сейчас орёт, потому что он просто напуган, потому что он пытается себя защитить, он не хочет мне причинить вреда, он просто пытается таким образом, как умеет, защищать себя. И вот в шестерке, в шестом шаге я понимаю о том, что мне нужно на эти дефекты характера свои тоже обращать внимание, то есть мой локатор должен все время быть повернут внутрь меня, мое внимание должно быть сосредоточено на том, что происходит внутри меня. Царствие небесное внутри вас, да, как Иисус Христос говорил. Вот. А в седьмом шаге я должна быть всегда готова, то есть во мне должна быть все время готовность избавляться от этого. Для этого мне должна выработаться определенная привычка, то есть я должна вот эту привычку со временем выработать. Вот смотрите, получается как? У нас... есть у людей базовая ценность. В людях должен произойти коренной перелом личности. коренной перелом личности. Вот я раньше как алкоголик, у меня самой базовой ценностью была я. Мои желания, мои какие-то представления, я себе это вообразила, как должна выстроиться моя жизнь. И все, и дальше вот эта моя базовая ценность, я и мои желания, рождает мысли. На основании этих мыслей я действую определенным образом. Постепенно эти действия превращаются в привычки. А привычка формирует характер. Характер формирует судьбу. И я пришла к судьбе алкоголика. Меня это не устраивает. Я должен произойти коренной перелом личности в корне. То есть я должна поменять базовую ценность себя, любимой, на Бога. Я ставлю Бога на первое место. И начинаю думать, и как бы Бог хотел, чтобы я в этой ситуации поступала. Я начинаю действовать таким образом, как он бы хотел, хочется мне или не хочется. Готовность заключается именно в том, что ты готов действовать не так, как тебе хочется, а иногда даже так, когда тебе не хочется, ты должен так действовать. В этом и есть готовность в программе. И я начинаю действовать таким образом. Это приходит к определенным привычкам. Привычки рождают уже мой характер, да, формируют мой характер. И этот характер дает мне совершенно новую судьбу. Это и произошло. Причем, ну вот у меня произошло, получается, в течение 4 лет. Да, то есть вот постепенно это пришло все в привычки. И я перестала считать срок трезвости. Ну вот, наверное, вот когда до меня программа дошла, где-то через 1.5 года, да, я перестала. Потому что я не заметила, как я перестала считать, сколько я трезвая. Просто когда меня спрашивали, я начинала судорожно вспоминать, какая дата, пытаться посчитать года, там сколько что. Вот. А вообще я перестала. Потом я задумалась, почему так, почему вдруг. А потому что мне стало хорошо в этом состоянии. То есть если бы мне программа не дала, не заменила бы мне алкоголь, то есть сейчас у меня в мысли, а зачем мне пить? Мне и так хорошо без алкоголя. У меня это состояние хорошее, я умею избавляться от этого состояния, когда у меня раздражение, обида, недовольство появляется. Я умею быстро от него избавиться благодаря Богу. Да? Я избавляюсь, делаю это действие, и меня отпускает, оно мне не копится. И я чувствую себя счастливой. Я вижу проявление высшей силы очень во многих вещах, когда в мелочах каких-то сходятся по какому-то времени, или какой-то человек что-то где-то сказал, и как-то это все вот... Или вдруг внезапно какой-то звонок, нас позвали там какой-то срочный этот мастер-класс, и после этого мастер-класса мы попадаем на какой-то день рождения, на котором очень важное для нас решение принимается. То есть вот таких вот, очень много вот таких моментов, и я уже очень часто стала говорить, вот с мамой, например, беседую, говорю, смотри, мам, ну вот как вот это вот, что не Бог действует? Вот однозначно это проявление высшей силы. Я бы так сама, как вот так все сложилось? Вот эти маленькие чудеса, и они все больше и больше укрепляют веру. Вот как я говорила, что вера укрепляется на опыте. То есть все это начало происходить, все эти мелочи начали в кучку складываться, в какую-то схему, в какую-то систему, которая вывела меня в состояние счастья обещанного, состояния душевного покоя, состояния понимания вообще цели в жизни. Я понимаю теперь, для чего жизнь. Я понимаю, что я должна найти Бога внутри себя, я должна прийти, то есть я должна сделать этот выбор. И хорошо, если я начинаю помогать другим, поэтому мне очень хочется с вами этим состоянием поделиться и за это время короткое, быстро вам объяснить, потому что все на самом деле просто. Нужно просто в каждом дне, в каждой своей реакции, вот в этой негативной, останавливаться и не вести себя как сволочь. Просто не вести себя как сволочь, не то, как я хочу, а как бы Бог хотел. Какой я должна быть матерью в этот момент? У меня заболевает ребенок, меня бесит, когда у меня болеют дети. Я ничего не могу с этим сделать, они меня раздражают, когда они начинают болеть. Когда я начала это разбирать, я понимаю, что они мешают моим планам. То есть у меня же сбиваются планы, во-первых, во-вторых, я должна за них бояться, в-третьих, я должна их вести в больницу, по врачам, по этим, которым не записаться. Вот он весь эгоизм, вот он весь, пять лет почти, да, трезвости, а он в каждом моменте, он никуда не уходит, он все время, у меня вот эта борьба внутренняя, она все время есть, и только я делаю этот выбор, вижу я ее или нет. Я вижу, что это меня раздражает, что я делаю. Я останавливаюсь, я не ругаюсь на ребенка, я не срываюсь на ребенка, я не психую на ребенка, когда он заболел. Я как мать, Что должна сделать? Я должна помочь. Ребенок болеет. Я должна что-то какое-то дать, какое-то лекарство, да хоть просто вызвать там врача, я должна пожалеть, проявить любовь, да, любовью тоже можно человека лечить. И вот, вот я должна вот эти вещи сделать. Но мне очень сложно порой остановиться. Остановиться вот в этом моменте и не среагировать вот так, как я привыкла, чтобы все по-моему, чтобы он тут же перестал болеть, потому что мне это мешает, да? Чтобы муж пришел с работы, чтобы он тут же мне там сделал, вспахал огород. Да мне пофигу, что он устал. Мне надо вспахать огород, не я же пойду пахать огород. То есть вот эти все моменты, на них нужно в каждом дне обращать внимание, и все просто. Утром молитва для того, чтобы вот этот контакт установить с высшей силой, для того, чтобы интуитивные мысли приходили в нужный момент, что я должна сейчас сделать. То есть я должна на эту волну настроиться. Молитва и медитация, она нужна именно для контакта, для того, чтобы я могла вот интуитивно где-то мне раз и прилетела мысль, что я сейчас должна сделать, или Юля, остановись, да, вот, вот для этого она нужна, а не для того, чтобы просто молиться, и тут у тебя все отпадет, дефекты отпадут, и все наладится. Нет, ничего подобного, все зависит от вот этих ежедневных действий, которые превратятся в привычку, изменят характер, изменят судьбу. Так, ну вроде я все рассказала, что хотела.
Юля, спасибо,
спасибо тебе, что послушали.
Спасибо тебе за твою спикерскую, за твой опыт, за твой рассказ. Особенно, ну, Гульнара-алкоголик особенно отозвалось то, что реально программа «12 шагов», она заменяет алкоголь. Во многих, ну, случаях для меня это так. Спасибо тебе за это. Прям как с языка сняла. И желающие задать спикеру, обозначают себя знаком 3 единички. Или напишите вопрос в чате, пожалуйста. И тот, кто готов проводить других по программе, по желанию может обозначить себя, в общем, в чате, знаком 3 пятерки. Кто ищет наставника, знаком 3 семерки. Обратите внимание. Так. И у нас пишут благодарности. И Ирина поставила 3 единички, пожалуйста. Ирина, вопрос твой.
Алло, здравствуйте. Ирина, мне очень понравилось. Что-то плохо слышно. Хотела еще поподробнее. Вот именно вот как добиться этой радости жизни? Именно радости, мне вот это интересно. И если можно еще, ну, хотя бы написать там отдельно, что, ну, по поводу это переедания. Спасибо.
Включила микрофон. Слышно меня? Я с телефоном, с этим... Вот тыкай в него.
Да, слышно.
Ну, по поводу передания то же самое, все одно и то же. Можно вообще просто смело, это вся та же тема, только если здесь рюмка водки, когда обида, раздражение, недовольство возникает, то там рука тянется к чему-то, к какой-то еде. Просто меняется рюмка на какой-то пирожок, и все. Мозг требует заглушить вот это состояние. Это лекарство. В одном случае лекарством является алкоголь, в другом случае у кого-то это наркотики, у кого-то это игра. Везде это зависимости. Кто-то шопоголик, везде зависимости. Это как раз способ мозга удовлетворить вот эту вот потребность как раз в той самой радости, да, которая нам нужна. У нас мозг имеет очень интересную особенность. Когда мы не можем удовлетворить какую-то одну из своих потребностей, он ее как бы заменяет, эту потребность, на ту, которую мы можем в данный момент удовлетворить. Вот если я, например, устала сейчас, и я не могу пойти отдыхать, то мой мозг, понимая, что я не могу сейчас идти отдыхать, он мне говорит: давай пойдем пожрем. И вот он, удовлетворяя потребности в еде, например, он таким образом. То есть все это схемы мозга, который справляется таким образом, он нас разводит на разные ситуации, а мы этого не осознаем и не понимаем. Состояние радости, оно приходит от состояния свободы. Когда я наполняюсь Духом Святым, да, вот этой благодатью, у меня приходит вот это вот состояние радости, свободы. Например, у меня есть разные предрассудки в голове, которые у меня сложены обществом еще с детства. Например, для того, чтобы быть счастливой, мне говорит общество, у меня должен быть такой-то муж, у меня должна быть квартира, я должна выучиться в институте, должна получить хорошую работу, должна родить детей, потом вынянчить внуков, и все, можно пойти помирать. Вот общество с детства мне говорит о том, что вот это мое счастье, состояние счастья будет именно в этом. Когда я вот это приобрету, я начинаю гнаться за этим. Я гонюсь за этим, но когда я получаю какие-то вот эти вот вещи, мой эгоизм, да, он меня гонит еще. Мы получили с тобой высшее образование, но нам теперь надо получить для счастья хорошую работу, туда-сюда. И это постоянное чувство неудовлетворения. А помимо этого еще есть те представления, которые выложены, например, в отношениях с людьми. Если я себе какого-то нарисовала мужа, который должен быть у меня, я его нарисовала, он должен такой-то быть, он должен так себя вести, он должен вот такой он у меня в голове. А потом этот человек не соответствует всем этим ожиданиям, которые я себе нарисовала в голове, а он не должен им соответствовать. А я начинаю тратить свою силу, свою энергию для того, чтобы бороться и переделывать этого человека. Либо я начинаю тратить свои силы и энергии на достижение того, о чем мне сказали, что я буду счастлива, если я получу вот это, вот это, вот это. А состояние счастья, оно находится внутри. Вот это состояние радости, оно как раз в том, что я не трачу свою силу и свою энергию на вот эти реакции, на раздражение, на обиду. Я перестаю, когда я меньше раздражаюсь, меньше обижаюсь, меньше злюсь, и во мне появляется больше покоя душевного. Это состояние душевного покоя, оно и есть состояние этой благодати и радости. Когда я наверняка думаю, что оно, вы понимаете, о чем я говорю, оно у многих у нас есть, кто по программе идет, иногда его Бог, как бы, знаете, дает авансом очень часто в начале программы вот это состояние эйфории. Когда вот неважно, что происходит, все хорошо, сегодня прекрасный день, как у меня все хорошо. Вот это вот состояние, и оно становится, его становится больше и больше, и в нем просто начинаешь жить. Чем меньше в тебе раздражения, обиды, тем больше в тебе это. Человек, он не может быть как пустой сосуд, он обязательно чем-то наполнен. Либо ты наполнен эгоизмом, либо ты наполнен вот этой благодатью Божией, вот этим душевным покоем, вот этим состоянием. И ты постоянно в себе борешься, вот это, вот осознаешь. А единственный инструмент бороться — это осознанность. То есть этой осознанностью ты избавляешься от этого негативного внутри себя, вот этого эгоизма, от этих реакций. И не эгоизм начинает жить за тебя эту жизнь, не ты реагируешь, а ты сама все время вот в этом состоянии находишься. И оно прекрасно, состояние четвертого бытия, или как-то так оно, четвертое измерение бытия в книге написано. Это когда понимаешь, что Бог вокруг тебя, Бог в тебе, Бог это все придумал, что в этом мире все живет по определенным законам, очень правильным законом, что у каждой снежинки там такое количество какое-то, не бывает одинаковых снежинок, это для чего-то нужно, что вот эти листья должны, например, опасть, и потом там они должны эту землю удобрить, чтобы это самое, что ты живешь в этом мире для того, чтобы выполнить какое-то определенное свое предназначение. Ты приходишь как в школу для того, чтобы чему-то научиться, прожить эту жизнь, прийти к Богу. И мы счастливчики, потому что нас Бог вот таким образом, ну, привел к себе, понимаете, он нас как бы, мы схватились за эту соломинку, и мы вылезаем, и мы схватились за эту соломинку. Ведь очень многие не хватаются, они все-таки эгоизм уводит, и люди просто потом умирают уже в этом состоянии, так и не увидев счастья. А состояние счастья, вот это вот Царствие Небесное, оно и здесь может быть, вот оно внутри нас, то есть это мое мироощущение, я этот мир. Я была в аду, я видела ад. Я думаю, тоже многие из вас могут согласиться. Это состояние ада, когда мы вот в этом непросыхающей пьянке, вот в этом, когда весь мир злой, кругом все люди злые, когда я в постоянном вот этом своей какой-то с головой, со страхами, это состояние ада. И тут же я меняю мировоззрение, да, вот этот, меняю вот эту базовую ценность на Бога, и все встает там по своим местам. И у меня состояние внутреннее, ощущение радости, покоя. Я понимаю, что все не просто так. А еще Бог, понимаете, начинает все время присутствовать. Я ощущаю Его присутствие. Я не одна. Он всегда со мной во всем. Мне не страшно. Я понимаю, что бы ни случилось, это все во благо. Я верю в это, в то, что все, что происходит, во мое благо. Конечно, у меня состояние радости и покоя, когда у меня есть уверенность в этом. Дело в том, что есть вот информация, а есть знание. Вот информация — это когда я вот вам сейчас ее даю, например, да, какую-то, вы ее слушаете, просто информация. А когда начинаешь это на собственном опыте, это уже появляется, получается знание. То есть информация, проверенная на собственном опыте, уже превращается в знание. И я знаю, что Бог существует. Я не просто верю, я знаю. Потому что в моей жизни он действует. И каждый раз, когда бы я к нему не обратилась, он ни разу меня не подвел. Проблема в том, что я очень часто могу не обратиться, забыть, и просто нужно об этом тоже просить, чтобы не забывать об этом. Вот так.
Юля, спасибо. Идут благодарности. Так, Константин пишет благодарность. Анатолий пишет благодарность. Лариса пишет благодарность. Егор. И есть у нас еще 3 единички. Тимур — алкоголик. Город Казань, Республика Башкортостан. Но прежде я хочу попросить обратить внимание. В соответствии с 7-й традицией анонимных алкоголиков, которая гласит, что каждой группе и следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне реквизита для перечисления, выложены чуть выше в чат. Обратите внимание. И, пожалуйста, Тимур, твой вопрос. Тимур, тебя не слышно. Так, Тимуру не слышно. Есть желающие еще задать вопрос? Пожалуйста. Пишем 3 единички в чат. Ну хорошо, не получилось у нас. Я запись останавливаю.